Лекция номер 13.
Существуют какие-то способы для определения, что подходит для лечения, что не подходит? Из этих способов есть две группы. Есть личностные группы, когда подходит что-то нам индивидуально, мы подбираем что-то. И есть безличностный подбор, когда подбирается по знаку зодиака или подбирается по дошам, просто там для доши ваты подходит, или для арена подходит. Это безличностный подход. Понимаете? Это значит, что не для вас, а для арена. Не для вас, а для доши ваты. Доша вата где-то там нарисована в уме врача, и он ей дает вам в руки. И вы потом берете это и кушаете. Кушаете лично вы, но дается доша вате. Вот в этом заключается проблема. И есть абсолютно безличностный подход, когда лекарство определяется не для доши ваты и не для арена, а для, там, допустим, слизистой оболочки кишечника. Это слизистая оболочка кишечника, она среднеарифметическая. То есть берется среднеарифметическая слизистая оболочка кишечника, и для нее подбирается лекарство. Вот. Ничего общего с вашей слизистой оболочкой кишечника это не имеет. Поэтому отсюда вытекает результат. За всю свою практику у меня казуистика, если кому-то подошло одно и то же. Это казуистика. Такое бывает очень редко. В основном всегда бывают разные назначения. Всегда бывают разные назначения и бывают разные схемы лечения человека и так далее. Все абсолютно разное. Поэтому если врач не может как-то научиться воспринимать своего пациента, то нет никаких шансов как-то помочь ему серьезно. Симптоматически он может помочь как-то не сильно. Но точно такую же помощь вы можете получить, если просто прослушаете лекцию по режиму дня и начнете его соблюдать, тут же тоже вы избавитесь от симптоматических нарушений организма. То, что вас страдает не так сильно, вы сможете быстро восстановить путем соблюдения режима дня. Все само будет проходить. Не надо очищения никакие делать в организме, не надо его очищать. Просто режим дня соблюдайте, у вас все само очистится. Все само очистится от того, что в организме есть эта система самоочищения. Она работает ночью, вечернее, в ночное время. Поэтому уделяйте время сну, вовремя надо ложиться спать. Кто вот сейчас прослушал эту кассету по времени, поднимите руку. Кто слышал эту лекцию когда-либо? Вы должны все ее прослушать, это основа. Иначе у вас не будет здоровья. Вы ходите на эти лекции по здоровью, у вас не будет здоровья, если вы одну кассету приобрести не сложно. Все должны иметь эту кассету по времени, когда что делать вовремя. Там все рассказывается. Так, теперь вот кто прослушал, вы согласны с этим или нет, что надо это прослушать? Согласны, абсолютно. Поэтому я рекомендую всем с этим заняться. Потому что если сейчас буду опять повторять все это, то это будет еще одна лекция. Значит, итак, лично сна, это значит вам, лично вам. И так как мало врачей, которые могут лично вам что-то подобрать, вы должны сами стать экспертами в подборе себе. Это несложно сделать. Каждая собака это умеет. Вот. Причем все собаки разбираются в этом. Но вы не разбираетесь. Почему так произошло? Не знаете? Потому что ум стал сухим и безличностным. Ум высох. Понимаете? Он не хочет воспринимать организм совсем. Мы не знаем, что нам подходит, что нам не подходит. Что мы приготовили, то мы кладем в рот. Да? Мы не знаем этого. И от этого зависит наше настроение. Скоро мы будем говорить, какие продукты имеют, какие качества характера они дают. Мы это будем уже скоро, в ближайшее время, разбирать с вами. Поэтому это же ужасно, правильно? Так вот, кто сегодня первый раз пришел? У нас есть тонкое тело, знаете, да? Кто не знает? В тонком теле движется тонкий воздух. Не тот воздух, О2, которым мы дышим, а тот воздух, который мы не можем понять. И понять нам, мы можем только его почувствовать. Знаете как? Когда мурашки по телу идут, это движение тонкого воздуха. Когда мы мерзнем, это тоже тонкий воздух чрезмерно быстро движется. А когда мы согреваемся, он затормаживает свое движение. Это движение тонкого воздуха по организму происходит таким образом. Мы не можем объяснить это чисто нервными импульсами, потому что как это возможно, что вся рука одновременно вдруг по всей... Почему мурашки идут по всей спине, допустим? А они не идут, допустим, по одной части спины там, или другой, или по всему телу сразу, да? От прикосновений человека, да? Если бревном дотронуться, допустим, мурашки не идут. А человек очень такой хороший, добрый дотронется, мурашки могут пойти по телу. Почему бревном дотрагиваемся, не идут? Кто знает? Потому что бревно не передает прану, жизненную энергию, человек передает. Поэтому вот так объясняется присутствие тонкого тела. Если кто-то считает, что этого нет, тогда попробуйте дотронитесь бревном до кого-нибудь и рукой, и посмотрите, почувствует он разницу или нет. Если почувствует, значит есть прана, значит есть тонкое тело. Когда мы вдыхаем воздух в нос, то вместе с воздухом в нос входит прана. И мы путаем одно с другим очень сильно. Например, когда мы чувствуем свежесть в носу, мы вдыхаем в нос воздух, да, и чувствуем свежесть, то эта свежесть — это и есть прана. Это не воздух свежий, понимаете? Воздух может быть свежим, но вы будете вдыхать, и у вас будет ощущение, что душно. Да? Мы на одной из лекций такой эксперимент делали. Я руки поставил, и стало свежо, хотя было душно. Кому сейчас душно, поднимите руку? Кому-то душно, да? Здесь душно в зале или нет? Но кому-то душно, да? Почему вам душно, если воздуха хватает? Вы не знаете, да? Мы ставим вот так сейчас, я ставлю вот так сейчас руки, да? Вот, смотрите, интересно сейчас будет. Я сейчас начинаю Сейчас душно, нет? А почему так произошло? Откуда это взялось? Почему? Ведь душно было. Минуту назад было. Вам жарко стало, да? А ей жарко стало. А чего? Почему вам жарко стало? Чего у нас тут это? Печку включили в вашем сиденье, что ли? А? Так, проверьте, пожалуйста, у нее там печка есть под сиденьем? Нет? У вас есть там, у вас снизу подогревает, нет? Через руки? Значит, это на самом деле прана. Понимаете? Некоторые думают, это самовнушение. Но я же не говорил, как будет, да? Я же не сказал, как будет, холодно или жарко, да? Всем стало холодно, а ей стало жарко, потому что жизненный воздух очень забит, зашлакован. У вас сон нарушен, да? Женщина, да? Плохо спите, да? Да, говорит. То есть у нее жизненный воздух плохо движется по организму. Когда он усилился, движение усилилось жизненного воздуха, сразу у нее стало жарко, то есть у нее начали скапливаться энергии в каких-то местах. Таким образом, вы должны понять, что прана есть. Не только и она ощущается свежестью. Когда мы чувствуем свежесть, это значит, что прана у нас движется в организме нормально. Просто? Просто. Поэтому состояние свежести называется, когда человек чувствует свежесть, это значит, что он находится в благости. Когда человек чувствует тепло, такой жар в теле, он находится в страсти. И когда человек чувствует тяжесть, вялость и сильный жар, он находится в невежестве. Его состояние находится в невежестве. Когда он чувствует прохладу, человек, у него весь организм работает нормально, все функции нормально работают. Прохладный, не холод. Холод — это тоже в страсти. А сильный холод — это в невежестве. Прохладный, приятный такое состояние, спокойное. Спокойная, приятная прохлада. Это значит, прана движется нормально в организме. Когда вот прана сталкивается с какими-то препятствиями на пути, появляется тепло. Ясно? Как это происходит? Вот. А сейчас вам прохладно становится уже, да? Пока нет? Ну ладно. Значит, вот таким он. Да? Но я уже выключил, я не знаю, это у вас объясняет. Вот. И таким образом мы должны понять, откуда это все берется. Это все берется от того, что существует целая Вселенная, и она вся работает как один организм. Понимаете? Существуют на высших планетах такие живые существа, которые называются, их называют полубоги. То есть они как бы являются администраторами в этой Вселенной. Их всего 33 миллиона. Не так много. Вот, на всю Вселенную всего 33 миллиона. Как несколько крупных городов. Они обладают огромной силой. Они, через них проходит вся прана, которая управляет этой Вселенной. Все, что происходит здесь, все это делается с помощью праны. Планеты двигаются, вот. Солнце распространяет свои лучи. Но Солнцу дают энергию Солнцу дает сам Бог. То есть это божественная сила. Солнечный свет — это божественная сила. Она состоит целиком из счастья. Человек, который осознал силу Солнца, он становится счастливым и не болеет. Поэтому тот, кто не любит Солнце, тот получает солнечный удар. У него энергия скапливается в организме, он чувствует вялость. И поэтому, так как все сейчас находятся в состоянии антагонизма, то врачи говорят, не ходи на Солнце всем подряд. Солнце вредно, вот. На самом деле оно полезно. Что? Что озоновое? Да, Солнце виновато в том, что возникли озоновые дыры. На самом деле все, что происходит здесь, это последствия нашей плохой деятельности. Здесь Земля стремится к гармонии. Если мы перестанем делать что-то плохое, хотя бы 10 лет, полностью все очистится. То есть атмосфера склонна к самоочищению. Понимаете? Все, так же как наш организм. Нам просто не надо мешать им работать. Так же как Земле и Вселенной. Потому что существует сила, которая всем этим управляет. Можете это все проверить, посмотреть. Там, где чего-то не хватает, начинает расти именно это растение. Понимаете? Все предусмотрено в этом мире. И существуют силы, которые дают нам прану, жизненную силу. Есть в этой Вселенной такое движение праны. Человек, который хочет делать что-то для других, то есть желание жить, это значит делать добро. Это просто у нас заложено внутри. Когда человек чувствует депрессию, усталость, ему плохо становится, значит, он ничего никому хорошего не хочет делать. Просто надо проанализировать и прийти к выводу. Когда человек что-то хочет сделать хорошее, у него появляется оптимизм внутри, и он вдыхает так полную грудь, и и прана заходит в его организм в это время. И он чувствует свежесть. Таким образом, можно жить не уставая. Без устали можно жить, совершенно без усталости, абсолютно. Надо просто каждую секунду спрашивать себя, я сейчас хочу сделать что-то хорошее или уже мне надоело? Если человеку надоело делать что-то хорошее для других, значит, в этот момент он чувствует усталость. Поэтому можно жить без усталости. Понимаете, да? Так вот, когда мы хотим понять, какие продукты питания нам подходят, какие не подходят, мы должны руководствоваться этим принципом понимания, как действует прана. Все растения содержат в себе прану. Когда растение высыхает, тогда в нем остается только тонкий элемент земли, тонкий элемент воздуха, тонкий элемент воздуха находится в таком непроявленном состоянии, как бы в застывшем состоянии. Тонкий элемент земли находится в таком естественном своем состоянии. Тонкий элемент воды отсутствует. И тонкий элемент эфира тоже присутствует. Мы говорили на прошлых лекциях, что это такое. Если присутствует тонкий элемент эфира, значит, существует возможность присутствие всех остальных элементов. Поэтому эфир появляется самым первым в нашей Вселенной. Эфир — это то, что дает возможность существованию всему остальному. Он дает возможность существованию какого-то объема. Понимаете? Эфирная сила. Эфир — это не то, что там воздух какой-то разряженный. Это просто тонкий элемент, который нам понять очень трудно. И мы можем понять его только таким образом. Эфир проводит звук. Эфирный, то есть звук, звучание, когда произносится звук, это передается по эфиру. И звук является самой информативной силой, которая только существует в этой Вселенной. Звук является самой большой силой, разрушающей и созидающей. Звук является самым сильным оружием. Раньше существовали, даже 5000 лет назад, люди знали секрет брахмастры. Брахмастра — это маленькая ядерная бомба, которая может взрываться в зависимости от желания человека, который ее направляет. То есть были такие люди самого высшего сословия, то есть они, это были священники, и священники-ученые, которые как бы устанавливали, они устанавливали законы, как надо жить людям. И если человек очень сильно был против этих законов, и все видели, что он разрушит существование людей, помешает, то священник мог просто произнести молитву, определенные сочетания звуков, и этот человек тут же падал и умирал. Все, ему не надо было его там сражаться с ним, понимаете? И эти же священники, они обладали такой силой, они могли, допустим, сделать маленький ядерный взрыв где-нибудь. Ну там просто стереть в порошок там какое-то место просто, понимаете? Но они произносили тоже определенные звуковые вибрации, и появлялся такой огненный шар, который летел в это место, и происходило испепеление этого места. Там ничего не оставалось, даже пепла, просто пустое место и все. Это все описано в Ведах. Это все описано даже, как это происходит. Описано теоретически, как это возможно. Все можно изучить, если у вас есть желание. Это возможно, потому что эфир обладает любой информативной силой. Если можно вообще сделать ядерный взрыв, можно же, да? Все знают, что можно, да? То это можно сделать без соединения там, урана, там, еще с чем-то там. Без увеличения его критической массы. Это можно сделать просто звуком. Потому что звук является самой сильной силой, которая только существует в этом мире. И поэтому с помощью звука, если человек внимательно слушает какую-то информацию, он может приобрести знание. Знание передается таким образом. Если кто-то знает, он говорит, и тогда тот, кто слушает, получает его, и все. Больше ничего не нужно. Потому что таким образом питается тело разума человека через звук. Самое тонкое тело, которое контролирует все остальное тело разума, питается через звук. Вот. Поэтому звук является диагностическим критерием святости. Если звук приятен сердцу, идущий от человека, и он вызывает состояние счастья, это значит, человек достаточно безгрешен. Но как проверить, какое счастье он вызывает? Бывает два вида счастья. Бывает духовное счастье, бывает материальное счастье. Если человек вызывает своим звуком материальное счастье, это значит, что он, наоборот, полон вожделения. Если у нас возникает, допустим, вожделение после того, как кто-то говорит, это значит, что его звук полон вожделения. Если возникает успокоение, радость, счастье и желание прогрессировать, как бы улучшить свое существование, это значит, что звук наполняется другой силой. Мы должны слушать друг друга. Как можно продиагностировать человека? О чем он хочет вам говорить? Для этого надо просто внимательно послушать его звук. И вы сразу поймете, надо вам слушать его или нет. Если звук неприятен сердцу, он не вызывает ощущения счастья, тогда дальше слушать не обязательно. Ясно? Вы ничего не услышите больше там. Ничего. Потому что он, звук — это отражение самого существования всего человека. Некоторые улучшают звук путем пения. Они голосовые связки тренируют. Просто звук может резонировать с разными центрами, но само существование человека при этом не меняется. Понимаете? Бывает звук, идущий с нижних центров. Вот когда оперу вы слышите, там, там это с нижних центров. Бывает звук, идущий из желудка или идущий из сердца. Звук, идущий из сердца, считается звуком самым высоким по происхождению. Звук, который идет из сердца. Он вызывает сразу проявление чувств у человека, истинных чувств, солидарности, счастья, дружбы. Это звук, который идет из сердца. Звук может идти от печени, от кишечника даже. Вот. Вот те звуки, которые поют сейчас, вот молодежь там такие, бу-бу-бу-бу-бу, это от нижних центров идет звук. Может от ума звук идти, это уже более высокий там звук. Там такие есть песни, там Гребенщиков, там вот едут партизаны, полная луна. Думает, там, думает. Это от ума звук идет. Вот. То есть звук может с разного места идти. И как, что побуждает вас, какое чувство этот звук побуждает? Тем и занимается человек, который говорит. То есть это прямо очень четкий критерий. Человек, который обладает абсолютной святостью, когда он говорит, возникает состояние абсолютного счастья. Если вы когда-нибудь встречались с таким человеком, то значит у вас вы очень удачливый человек, очень удачливая у вас судьба. Но если не встречались, надо искать обязательно святых людей. И обязательно послушать просто звук, и все. Этого достаточно. Вы наполнитесь силой счастья, и ваш разум раскроется. Вы почувствуете раскрытие разума, и вам станет легче жить, и вы почувствуете необыкновенное счастье внутри. Поэтому необходимо искать и общаться с людьми, которые обладают святостью. То есть они безгрешны. И это не то, что они о себе так говорят, а это их надо смотреть по их поведению, просто по их жизни. Как они живут, это будет видно очень хорошо. Поэтому мы должны искать таких людей, чтобы наша жизнь была успешной. Потому что когда разум оскверняется в повседневной жизни, то у нас появляются ненужные идеи. И очень трудно от них отказаться, потому что ложное эго — это тоже тонкая структура человека. Она говорит, ты прав, ты всегда прав. Он там говорит что-то. Вот он тут говорит правильно, а здесь нет. А здесь опять правильно. Это чаще всего говорит ложное эго. Как определить, вот сопротивляется информация ложное эго или разум? Хотите, я вам сейчас скажу, как определить? Очень просто. Если когда кто-то говорит, у вас не возникает чувство сопротивления, мне не нравится что-то, что он говорит. Если такого чувства не возникает, то возникает чувство вопроса. А почему это так? Почему? Почему, вот как он говорит, это так? Надо узнать, это интересно. Если возникает вопрос, почему это так, это значит, это говорит разум, потому что он всегда спрашивает. Разум, он никогда ничего не отвергает, он просто изучает, понимаете? Отвергает ложное эго. Сейчас проверим, как у вас настроено ложное эго. Сейчас я вот говорю. Сейчас все настроились, сели прямо. Сейчас я фразу такую говорю одну, и вы сразу себя продиагностируете. У вас ложное эго вспыхивает в этот момент или нет? Сейчас я не говорю. Сейчас нежно, тут я постараюсь, нежный голос. Мясо есть вредно. У кого-то внутри возникло. Полезно. Это идет у ложного эго. А у кого-то возникло внутри. Почему? Это идет от разума. Согласны, значит, вы осознали. Значит, у вас уже есть реализация этого. Но как чего-то не осознали. И в время лекции возникают два чувства. Первое чувство возникает. Почему? Второе чувство. Другое. Я ему докажу. И так поэтому плохо, да? Да, это разум, да, это разум. Это разум, но какой-то не готовы, мы все не готовы. Чего, в этом не проблема. Значит, итак, диагностика с помощью звука вам ясна. С помощью звука можно продиагностировать что? Что можно продиагностировать? Другого человека, да? Поэтому надо диагностировать другого человека, когда он говорит, не надо, когда он там смотрит на вас, улыбается. Вот, вы его в это время не диагностируете. Вот когда он откроет рот, тогда можно уже начать диагностировать. О чем он будет говорить, зачем он будет говорить, про что он будет говорить, все это является критерием его сознания. А вот внешность человека абсолютно обманчива. Она может идти красота из нижних центров, из средних центров, из высших центров. Красота, идущая из нижних центров, она вызывает вожделение. Красота, идущая из средних центров, вызывает радость. Красота из высших центров, идущая, вызывает ощущение счастья и любви. Но не той любви плотской, а просто любовь к людям, к целым возникам. Поэтому давайте учиться вот этой красоте. Начнем. Чтобы все были счастливы вокруг. И сами себя не обнасыруйте. Поэтому человек должен повторять святое имя Бога. Он когда повторяет, он очищает свой разум. Он повторяет то святое имя Бога, которое ему близко к сердцу. Вы должны подумать, в каком воплощении Бог вам больше всего нравится. И когда вы повторяете, вы слушаете внимательно, как вы повторяете, и постепенно вы очищаетесь таким образом. И приобретаете состояние полного душевного покоя и счастья. И тогда ваша речь становится приятной. Вы знаете, есть такое высказывание мудрое. У кого нет врагов? Я уже говорил на одной из лекций. У кого нет врагов, знаете? У того, у кого речи приятные. А у кого речи приятные? У того, у кого нет грехов. Поэтому здесь уже ничего не сделаешь. Цепочка такая очень твердая. Поэтому как ни крути, и как там ни корчи из себя, то ничего все не получится. Все равно голос тебя выкажет. Вот, это связано с эфиром. Следующее. Дальше после эфира идет воздух. Воздух связан с прикосновением. Прикосновение дает передачу жизненной энергии. Когда мы вдыхаем в легкий воздух, он касается наших стенок легких, и в этот момент прикосновения начинает прана двигаться в организме. Прана движется с помощью этого. Можно с помощью прикосновения продиагностировать чистоту. Если вы вдыхаете воздух вокруг, вы как бы прикасаетесь к этому месту, в котором вы находитесь. Если вы чувствуете, вы вдыхаете воздух, и он вам не нравится, это значит, что это место грязное. Понимаете? То есть вам какой-то запах вспоминается. Вы думаете, пахнет тем-то, мне это не нравится, или пахнет тем-то, мне это нравится. В целом, запах должен быть свежим в каком-то месте. Если вы приходите куда-то домой, и запах теплый такой, и немножко неприятный, это значит, в этом месте не слишком много разума. Сила разума, она связана с движением жизненного воздуха. Если люди, наполненные разумом, живут где-то, то в этом месте свежо, приятно. Если люди не наполнены разумом, то там тухнет такой запах, очень такой неприятный, тяжелый. Значит, в этом месте не надо долго оставаться, надо оттуда уходить. С помощью воздуха, который мы вдыхаем, мы диагностируем чистоту места. Поэтому, если вы куда-то ходите, запах плохой, надо сматываться, значит. Меня здесь не ждали, да? Таким образом, по прикосновению другого человека тоже можно судить о нем. Если прикосновение человека отдает прохладой, это значит, что он находится в состоянии чистоты. Если прикосновение теплое, это значит, что у него есть какое-то загрязнение. Если прикосновение горячее, это значит, что у него какие-то проблемы. Непонятно. Вот. Прикосновение человека должно вызывать ощущение счастья. Вот такое бывает очень редко. В основном, если кто-то прикасается, это теплое такое ощущение. Иногда горячее. Если человек горячий прикасается с горячими руками, значит, он в это время не очень в хорошем состоянии находится. Прикосновение всегда передает такое же движение жизненного воздуха. Если вы прикасаетесь к какому-то человеку, то передается жизненный воздух другого человека вам. И ваш тоже ему передаете. Если человек правой рукой прикасается, то ваш жизненный воздух передается. Если левой рукой прикасаетесь, то вы получаете жизненный воздух откуда-то. Поэтому, когда человек просто что-то берет левой рукой, то в этот момент все с атмосферой, с окружающей среды приходит ему внутрь. И таким образом, когда человек кушает, он очень открыт. И он не должен касаться пищи левой рукой, потому что когда он левой рукой касается, то вся энергия из пространства начинает входить ему внутрь. Поэтому считается в ведической культуре, что человек должен есть только правой рукой и никогда не касаться пищи левой рукой. Хоть кто? А? Вот, видите? Это у вас вопросы возникают, а почему? Или а почему? Значит, отвечает. Потому что в Европе, Европа не является центром образования, образованности, понимаете? Например, во Франции цари, они ходили в одежде, и у них считалось, что они довольно такие чистоплотные, если они стирают, допустим, свою одежду хотя бы раз в две недели. Вот они ходили в этой одежде, от них распространялся аромат. Они душились хорошо. Вот. В ведической же культуре считается, что человек каждый день должен одевать чистую одежду, или по крайней мере через день. Если он идет в храм, то он должен всегда в чистой идти одежду. Таков стандарт чистоты. Потому что запах, идущий от другого человека, мы об этом тоже будем говорить. Значит, итак, прикосновение — это очень важная вещь, она определяет чистоту и атмосферу чистоту. Чистое место грязное, человек чистый или оскверненный. Значит, следующий — это огонь. Огонь связан с глазами. Взгляд несет в себе огненную силу. Бывает чистый огонь, бывает грязный огонь. Грязный огонь вызывает беспокойство. Чистый огонь вызывает ощущение счастья. Бывает огонь нижних центров, он вызывает вожделение. Бывает огонь верхних центров, он вызывает озарение. Если вы смотрите на святого человека, возникает ощущение огня. Наполняется силой счастья организм сразу. Это тонкий огонь, это тоже огонь, но он имеет чистую природу. Это тонкий огонь. Огонь — это не все, что горит. То есть, если как дрова горят, мы думаем, это огонь. Это грубый уже огонь. Бывает еще тонкий огонь. Тонкий огонь — что это такое? Когда становится жарко изнутри, хотя там ничего не поджигали. Да? Это тонкий огонь действует на нас таким образом. Он может изнутри и снаружи действовать. Вот. Таким образом, с помощью взгляда и силы тонкого огня можно определить намерение человека по отношению к вам. Если вы смотрите на кого-то в глаза, допустим, и у вас вспыхивает какой-то центр, или нижний центр вспыхивает, от этого возникают определенные мысли. Мысли возникают, как мы думаем, да, что сами по себе. Мои мысли, мои скакуны, да? Мои скакуны, да? Ничего подобного, не мои. Мои мысли скакуны того, кто на меня смотрит. Ясно? Поэтому не думайте, что ваши мысли ваши скакуны. Вот. Наши мысли скакуны окружающего пространства. Поэтому если мы в телевизор смотрим, мои мысли телевизора скакуны. Вот. И там все, что там говорят, все это откладывается у нас в голове. Потом мы говорим точно так же. Да? И потом возникают большие проблемы у нас в жизни. Потому что ничего хорошего там в последнее время не говорят, как вы знаете. Таким образом, когда мы смотрим на другого человека, то возникает ощущение напряженности, то есть возникают какие-то мысли сразу. Вот эти мысли характеризуют намерение этого человека. Очень просто определить намерение. Надо посмотреть в глаза, если мы увидели во взгляде что-то. У него может быть даже скрытые намерения, то есть он сам даже не знает своих намерений. Но просто настроен, понимаете? Не надо осуждать человека. Если вам не нравится взгляд, это бывает от двух причин. Первая причина — у него плохой насознательный настрой. Вторая причина — у него плохой подсознательный настрой. Подсознательный плохой настрой идет просто от грехов прошлой жизни. Но ни сознательный настрой плохой, ни подсознательный настрой плохой не является причиной плохо относиться к человеку. Ясно? Если мы плохо относимся к человеку, это значит, мы сами имеем очень плохой настрой. Как проверить, хороший у меня настрой или плохой? Надо посмотреть в глаза тому человеку, у которого, как нам кажется, плохой настрой. И если мы при этом можем к нему относиться хорошо, значит, у нас хороший настрой. Если мы не можем к нему относиться хорошо, значит, никуда ходить не надо. Надо сидеть дома просто и пытаться сделать хороший настрой, потому что все наши движения и действия будут просто бесполезны. Потому что мы не сможем ничего хорошего сделать. Если у нас настрой плохой, мы плохо к людям относимся, мы грубим с ними, нам не нравится их взгляд. Вы знаете, почему взгляд не нравится? Потому что из сердца другого человека идет сила, которая давит на нас, сила его прошлых поступков. И эта сила говорит: скажи, скажи ему плохое слово, скажи, скажи. Ему по судьбе положено, скажи. А человек, он вообще ни при чем, он вообще не знает об этом, даже не догадывается. Он просто смотрит нормальными глазами. Да? Например, допустим, муж приходит с работы, смотрит так: я на тебя нормальными глазами смотрю. Да? Он так, он искренне считает, что он нормальными глазами. На самом деле так. Ну просто что-то вылезло, понимаете, изнутри. Просто планеты двигаются по нашей судьбе, да? Мы идем дорогой судьбы, да? И в какой-то момент из прошлых поступков наших что-то догоняет нас, по нашей судьбе догнало, и через сердце раз и вышло. И в этот момент другие люди чувствуют, от нас такая сила плохая пошла. И нам думают, что это против. И нам кажется, так как она сталкивается с нашими грехами тоже. Да? Потому что пришло время нам плохое что-то из ней сделать. Потому что пришло время. И все так у нас гармонично сочетается. Понимаете, в этом мире. Он у него выходит, когда его время пришло. У нас выходит, когда наше время пришло. Но в целом все это запрограммировано одновременно. Поэтому из глаз идет сила. И хочется всей душой сказать какое-нибудь плохое слово. И мы начинаем, и тогда в уме начинает создаваться такая схема. Вот, я не знаю, почему я тебе говорю это плохое, знала бы, совсем убила. Вот, то есть мы пытаемся найти причину, даже когда мы не находим, мы все равно что-то плохое делаем по отношению к этому человеку. А если бы была детская причина, то это прямо аж сердце радуется, можно прямо ему сказать, потому что причина есть, да? Вот, поэтому нет причины злиться на другого человека. Причины нет, потому что злость идет из моего сердца, которое в это время захотело позлиться из-за моих прошлых поступков плохих. Вот и все. Поэтому, когда мы диагностируем другому человеку дурной взгляд, мы должны диагностировать сразу два объекта. Первый объект — мы видим тяжелая судьба с прошлого человека или плохой настрой сейчас. Вторая диагностика идет нас самих. А как я это воспринимаю? В конце концов, это все идет грязь из моего сердца. Потому что если я чист, я тогда не увижу ни в ком плохого. Вы знаете, что святой человек не видит плохого? Знаете об этом или нет? Не видит, потому что этому плохой силе не с чем сталкиваться. Плохая сила всегда сталкивается с нашей плохой силой. И у нас вспыхивает внутри противостояние, понимаете? Вспыхивает противостояние. Если плохой силы нет у человека, то не с чем сталкиваться. Он не занимает, не замечает просто плохого. Ему кажется, все люди хорошие. Ну, немножко там рот у него так повернут. Ну, это нормально. Ну, нормально, у всех по-разному повернут рот там. Вот. Это нормально. Как-то глаза-то у него такие квадратные, смотрят так. Ну, в душе такой хороший человек, в душе светится весь. Он душу видит святой, понимаете? Он видит, душа такая у него нектарная, светится. И он смотрит в сердце, столько грязи. Ему возникает сострадание у него к этому человеку. Он несчастно так мучается, с этой грязью ходит. Ему надо помочь. Вот такое ощущение у святого человека возникает. А так как мы марионетки этих сил, законов кармы, да? Мы марионетки, то мы сталкиваемся с друг другом. И как вы, допустим, по улице идете, смотрите, две собаки, да? Сначала виляют хвостом, потом кости увидели, начинают рыжаться там и как клубком кататься, начинают грызть друг друга. Вы думаете, вот кость не поделили. Потом приходите домой, да? Происходит то же самое. Вот. То есть взгляд определяет настрой человека из прошлого или из настоящего, из его мыслей или из его сердца. И поэтому нет причины, так как мы не знаем, из мысли идет или из сердца, нет причины злиться на человека. Понимаете? А если мы злимся, это греховная деятельность, мы за это будем отвечать. Таким образом, огонь определяет настрой человека. Дальше.
Идет вода. Вода, она несет в себе силу вкуса. Вода связана со вкусом. И нам бывает вкусно что-то. Мы говорим, вкусный человек, невкусный. Мы говорим, вкусный запах, невкусный. Все у нас, все, что существует в этом мире, вкусная лекция, невкусная сегодня была. Мы все можем на вкус попробовать, все абсолютно. Абсолютно все. Вот. И что это определяет, вкусно, невкусно? это просто нравится нашим чувствам или нет. Поэтому мы говорим, вкусы у всех бывают разные. Понимаете? Это совместимость просто с нашими чувствами. А чувства меняются каждую секунду. Поэтому вкус не является критерием, понимаете, для того, подходит мне это или нет. Сегодня это вкусно, завтра невкусно, в зависимости от моего настроения. С телом здесь абсолютно никакой прямой связи нет. Какая-то связь есть, косвенная. Потому что когда человек болен, ему что-то вкусно, что-то невкусно. Но если чувства осквернены, то становится вкусным то, что есть даже нельзя. Понимаете? Например, в некоторых народностях есть такие блюда, там собаку там ложат, она тухнет там некоторое время. Знаете, да, такое? Кто слышал, поднимите руку. Она тухнет, потом она на дерево ее вешают, она там гниет, с нее там что-то стекает, они потом это берут и пьют. И считают, что вкусно. А? Приятно, да? Ага. На Байкале тоже с душком едят. И там вот, я знаю еще, за Ленинградом там, это, как называется местность? Нет, там дальше, леса Карелия, да, там тоже так делают, там очень много там тухлятины такое едят. Это пища в невежестве находится. Вот если мне сейчас мясо показать, у меня примерно такое же ощущение, как у вас, допустим, от того, что там с этой рыбой происходит. Поэтому, ну, вы считаете, что это нормально. Мясо нормально. Вот. А я просто, меня воротит. Я потому что 10 лет уже не ел. Я как увижу, меня прям трясет. Я думаю, Господи, как можно? Я же вижу там, какие болезни у этой коровы были, там, какой характер. По мясу просто. Ну, как можно это есть, Господи? Это же корова убитая. О, тяжело. А еще на рынок, если пойдешь, там морды эти коровьи, морды. И человек стоит вот, мне не эту морду, а вон ту, говорит. Вот эту морду дай, пожалуйста. Вот. Я ее съем. Эту морду, мне эта морда мне больше нравится. Вот. Ну, тебе нравится морда? Смотри, какая симпатичная. Да. Ну вот ее и съешь. Почему-то друг по отношению к другу у нас такого не возникает. Если морда у кого-то симпатичная, у нас почему-то не возникает желания съесть. Но у некоторых возникает. Это уже следующая стадия. После мясоедения идет следующая стадия. Это когда уже начинают есть людей. Знаете об этом, нет? Вот, поэтому лучше мясо не есть, оно приносит страдания. Такое питание находится в невежестве. Итак, мы должны понять, что вкус это определяет просто наш настрой. По вкусу можно определить себя, свой настрой. Если вам что-то вкусно, как вовремя, допустим, да, и пища бывает в страсти, в благости, в невежестве. Если пища в страсти вкусна, значит у нас страстный настрой. Если пища в невежестве вкусна, значит настрой невежественный. Невежественный настрой приносит страдания. Страстный настрой приносит сначала радость, потом разочарование. Благостный настрой приносит счастье. Если мы пробуем пищу в благости, то и возникает радость, нравится нам, и она нам нравится вовремя, значит у нас хороший настрой. Ясно? По вкусу судят о качествах человека, о его настрое на жизнь, по его вкусам. Наш характер состоит из того, что мы едим. Если мы едим мертвую пищу, убитую, значит у нас убитый характер. Поэтому говорят, убитый горем. Там, ты что выглядишь как убитый? Да? Это бывает от того, что человек много ест мяса. Я могу вам точно сказать. Даже человек перестает есть это, то у него характер проходит такой убитый. И он становится счастливее. Очень простой рецепт. Попробуйте. Кто 2 недели не ел мясо, поднимите руку. Настроение больше стало, нет? Лучше. Так ведь это, да? Вот. У кого-то возникло сейчас. Нет, 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 нет. Мясо. Это из ложного эго. Ну ладно. Если, а почему, возникает вопрос, а почему это значит от разума? Проверяйте себя, изучайте. Это очень важно. Кто-то подумает, я его ненавижу просто. Просто ненавижу. Это тоже от ложного эго идет. Потому что можно же просто изучать. Зачем ненавидеть? Вот. Итак. Значит, я постоянно вам такие страсти говорю, да? Значит, но зато будете знать теперь, что определить. С помощью вкуса что определяется? Настрой, правильно. Наш настрой определяет с помощью вкуса. Есть еще запах, да? Запах, это он связан с землей, с тонким элементом земли. И тонкий элемент земли содержит в себе все остальные тонкие элементы в скрытом состоянии. Поэтому считается, что если вы берете высушенную траву и нюхаете ее, то вы определяете все ее качества сразу. То есть все качества этой травы определяются по запаху. Поэтому вы можете сувать что-то в глаза кошке, в глаза можете сувать ей, но она будет тянуться носом, потому что она разбирается в этих всех вещах, понимаете? Вы говорите, смотри, хорошая рыба. Я пробовал, честно говоря. Говорю, смотри, хорошая. Она жмурится, отворачивается вот так вот. Вот. Я говорю, ешь, в рот сую. Она них не ест, отворачивается. Потом, когда раз, понюхала, тогда есть начинает. Можете попробовать. Потому что запах определяющий, не вкус, не зрение. Запах определяет, что нам можно есть, а чего нельзя. Ясно? Поэтому, если вы чувствуете от пищи плохой запах идет, сразу не ешьте, все. Это вам не подходит. Есть не обязательно. Есть экспериментаторы, конечно, можете тогда экспериментировать на своем животе. Они иногда по-разному, эти эксперименты, заканчиваются. Вот. Значит, итак, надо нюхать только сухой продукт. Влажный продукт не обладает истинной характеристикой запаха, не несет. Только сухой продукт, высушенный, несет истинную характеристику запаха. Ясно, да? Поэтому все свои продукты, какие вы только хотите кушать, надо в маленькие вот такие колбочки высушить дома. Вот. Да, помидоры, да, высушить, да? Помидоры высушить, да? Нет? Нельзя, да? Нельзя. Помидоры можно высушить или нельзя? Зачем? Чтобы нюхать. А? Свежие хорошо пахнут, но это не диагностика, потому что они мокрые, понимаете? Там влага есть. Если есть влага, то значит, кроме элемента земли присутствует элемент воды. Понимаете? Это значит, что определить невозможно, правильно подходит или нет. Потому что можно по запаху определить только элемент земли. Ясно? Поэтому если вам пахнет что-то влажное, это значит, что вы истинную природу этого объекта не знаете. Например, вы свежий цветок нюхаете, у вас один запах, когда высушили, будет другой. Вот истинную природу объекта можно определить только по высушенному запаху, по сушому. Поэтому помидору надо, обязательно надо ее засушить. Для этого надо положить ее на стекло и раздавить, и растереть тонким слоем. И можно, если у вас нет солнца здесь, то можно как-то над плитой такую конструкцию сделать, повесить. И он быстро будет там подсыхать. Не надо только очень сильный огонь делать, потому что от этого меняется структура. Должно быстро подсыхать, потом чуть-чуть, прямо маленькое количество, вот маленькую баночку, там из-под пенициллина. Только запах пенициллина надо убрать. Вот, это довольно сложно сделать. Запах как можно убрать? Только другим запахом, знаете, да? Вот. Поэтому существует одна только вещь, которая все очищает. Все, что существует вокруг, она очистит. Что это такое? Правильно, коровий навоз. Абсолютно чистый продукт. Что? Так, надо лекцию по молоку, значит, вам купить, по молочным продуктам. Самый чистый продукт, который существует на этой земле, который очищает все, это навоз коровий. Так веды говорят. Если вы хотите проверить, можете проверить. Помойте себе пол дома навозом, и у вас будет легкий, свежий, приятный запах, и все плохие запахи сразу идут. Кто так сделал, поднимите руку. Получилось, нет? Получилось. Всем совет так сделать. Если вы, вам кажется, что я сумасшедший, послушайте лекцию по молочным продуктам. Вы увидите, что все это разумно. Веды никогда не ошибаются в таких вещах. Она уже есть на кассете, зачем еще раз? Можете взять просто лекцию, кассету купить и послушать. Итак, вы можете помыть эти баночки с навозом, и тогда запах пенициллина сразу пропадет. Потому что он очищает все, навоз, и дает свежий запах. Туда будет свежестью просто пахнуть, приятной свежестью и все. Можете попробовать. Ничем плохим оттуда пахнуть не будет. Я вас уверяю. Значит, итак, если вы все высушили, то есть сырые овощи можно так растирать, что-то сухое, крупы уже сухие. Надо просто чуть-чуть помолоть все это потом. Если что-то уже обладает сильным запахом, то молоть не надо. Молоть надо то, что обладает слабым запахом. Допустим, крупы можно на кофемолке пропустить, они будут порошком. Все это засыпается в какие-то мелкие емкости, нейтральным, с нейтральным запахом. И можно уже приступать диагностировать. Каждые 2-3 недели меняется запах для вас этого продукта. И поэтому можно судить о том, что каждые 2-3 недели человека меняется питание. С чем это связано? Кто знает? Никто не знает. С движением солнца. Это связано с движением солнца. Когда солнце движется, меняется, в результате движения солнца меняется наш рацион питания. И поэтому определить, что вам подходит, что нет, если вы на всю жизнь себе определили, это просто глупость. Понимаете? Просто глупость и все. Вы это в этом можете убедиться, когда вы начнете вот пользоваться этим опытом с нюханием. Вы увидите, сегодня это пахнет так, завтра это будет пахнуть так. И вы подумаете, это, наверное, протухло, да? Ничего подобного. Другой скажет, нет, не протухло, свежий запах, очень хороший. 5 лет может храниться такая баночка в сухом виде. И она будет тот же самый запах давать, постепенно он будет просто слабеть. Сила запаха, так как элемент воздуха в засышенном состоянии там находится, сила запаха будет там снижаться. И чем холоднее место, где лежит, тем будет больше возможности сохранять. Поэтому, если вы в холодильнике такую небольшую, такую вот с мелкими пузыречками поставите, то может там 20 лет у вас храниться. Но это не обязательно, можно поставить просто в прохладное место. У вас здесь не так жарко, чтобы в холодильнике держать. Значит, итак, вы высушили себе все продукты, сделали себе такой диагностический набор, и у вас в методичках, кто у кого есть методички, кто ходит на лечение, у кого нет, я сейчас все это расскажу, есть таблица, как с помощью запахов определить, подходит или не подходит. Если запах свежий, это значит не тухлый. Ясно, да? Свежий воздух, говорят. Запах свежий. Значит, подходит. Свежесть, это значит, прана проходит внутрь. Прана не задерживается в носу, а проходит внутрь. Это значит, не подходит. Но для даже моей дочери это может абсолютно не свежим запахом быть. И не надо ее трясти и говорить, ты же как я. Ты же похожа на меня, почему тебе это не нравится? Ну, этого не надо, потому что все абсолютно разные, это ошибка. Даже если две близняшки, они одинаковые, да, могут быть совершенно разные запахи, потому что у них разный организм. Поэтому не надо никого заставлять есть то, что ему не нравится. Запах, если не подходит, чувство еще не, это не самое главное. Должен запах определяет, подходит нашему телу или нет. Он связан с телом, с нашим. Поэтому по запаху можно лечить наш организм. Ясно? По запаху. Все таблетки надо по запаху определять. Для этого надо их так порошочек растолоть и понюхать. Очень просто. Если таблетка имеет биологическую силу, как определить, таблетка из трав сделана или из просто химического? Если таблетка имеет биологическую силу, у нее сильнее запах. Если химическая таблетка, у них запах слабее. Ясно, да? Но это не всегда так бывает. Крупы, например, они тоже почти не пахнут. Ну, химические вещества, у них есть запах, но он такой, знаете, резкий. То есть он не обладает такой ароматом, каким-то нежностью, понимаете? Он такой какой-то безличностный, это можно так назвать таким словом. То есть у него нет, от него личностью не пахнет, понимаете, растением каким-то, от него не пахнет. Просто вот одеколон бывает химический, бывает на травах. Знаете, как определить? Вы знаете, как определяете? Где запах сильнее, значит, там на травах, да? Нет. Где запах слабее и нежнее, там на травах. А где сильнее, там химический. Ясно? Если запах вызывает ощущение покоя, это значит, что он на травах. Он должен быть очень тонким, нежным и не сильным. А химические запахи, они очень резкие. Резкие очень. Или совсем не пахнут некоторые лекарства, совсем не пахнут. Поэтому запах должен быть свежим, он должен быть легким. Легкий запах. Бывает, знаете, бывает тяжелый запах, да? Приходите куда-то, чувствуете запах тяжелый, да? Когда мысли тяжелые, вот вы сейчас засыпать начинаете, я вам говорю, не про что-то такое вот смешное. И вы постепенно так погружаетесь в записывание, и чувствуете, запах тяжелый становится, да, здесь? Опять руки выставляют. Вот, надо палец показать, чтобы вы посмеялись, сразу запах легкий. Значит, итак, запах бывает тяжелый, он не подходит в этом случае. Легкий подходит, свежий подходит, тухлый не подходит. Потом запах бывает приятный, неприятный. Все касается чувств. Если запах неприятный, значит, он вообще не подходит. Ни чувствам, ни телу, ничему не подходит. Значит, он не подходит совсем. Запах приятный, два варианта. Бывает подходит чувствам, телу не подходит. Бывает подходит и телу, и чувствам. Понимаете? Различия есть, разница, знаете, в чем заключается? Если запах приятный и теплый, или не свежий, это значит, что он не подходит телу, но чувствам подходит. Например, сахар, вот торт, да, вечером торт. Он приходит с лекции, и допустим, кто-то купил торт, да? Олег Геннадьевич сказал, вредно торты есть вечером, потому что нельзя сладкое на ночь есть, и нельзя есть хлеб на ночь. Вот, там все вместе. И поэтому нельзя торт на ночь. И вы нюхаете, такой запах приятный. Вы думаете, запах приятный, но теплый. Будет теплый запах от этого торта. И это значит, что он вас разрушит. Понимаете, разрушит ваше тело. Поэтому не надо есть на ночь это, так, то, что пахнет приятно, но тепло. Это обманчиво. Или приятный и сладкий запах. Если сладость вам подходит, то будет приятный и свежий запах. Понимаете? Но никогда от торта не будет пахнуть вечером приятно и свеже. Будет пахнуть приятно и сладко или приятно и тепло. Но утром, если это без хлеба, а просто какая-то сладость, утром с 7, с 8 до 9 утра вы просто понюхайте, как что-то сладкое, и увидите, что запах такой свежеватый. Иногда что-то сладкое может подходить, иногда может не подходить. Запах свежий, легкий, приятный, прохладный. Это значит, что он подходит. Итак, следующая характеристика – это прохладный и теплый. Прохладный мы уже с вами пробовали сегодня, да? Я руки поставил, почувствовал прохладный. Это значит, тоже подходит. Не прохладный – не подходит. Итак, если запах свежий, легкий, прохладный, приятный, это значит, что вам продукт абсолютно подходит и будет вас лечить. Лечить будет вас. Как определить, что будет лечить? По этим критериям. Ни тени тепла, ни тени ни свежести, ни тени тяжести в этом запахе нет. Это значит, что он для вас обладает лечебной силой. Поэтому не подносите ко мне, пожалуйста, мне вчера принесли целый пакет там этих, чтоб я смотрел. Сами теперь смотрите. Там эти всякие там коробочки, всякие фирмы. Пожалуйста, сами смотрите, там нюхайте. Я ничего не понимаю. Нюхаю. Когда человек не может нюхать, когда нос не нюхает, да, Когда запах пропал у человека, знаете? Когда он безразличен к тому, с чем он соприкасается для своей еды и для того, что нужно его организму. Если человек безразличен к этому, и он ему наплевать на все это, в конце концов, Бог у него отбирает нюханье. И он чувствует, ничего не могу нюхать, все. Он становится беспомощным. Но даже такие люди, я открываю секрет, даже для таких людей есть секрет. Если продукт вам подходит, вы не будете чувствовать запаха, но свежесть от него будете чувствовать все равно. Поэтому некоторые люди ничего не чувствуют, они нюхают, говорят, я не понимаю, чем пахнет. Не волнуйтесь, если вам подходит, вы почувствуете свежесть. Если не подходит, ничего не почувствуете. Вкус не определяющий фактор. Вкусно или нет, это еще ничего не значит. Ясно, да? Если высушите мясо и понюхаете, вам свежестью никому пахнуть не будет, я вас уверяю. Там далеко от свежести будет запах. Он вам напомнит нечто такое за углом. Вот. Итак, если запах свежий, тепловатый, чуть-чуть тепловатый, или островатый, горьковатый, соленоватый, жестковатый, тяжеловатый, чуть-чуть там всего есть. Это значит, подходит, но не совсем, чуть-чуть подходит. Таких продуктов будет очень много, их можно есть, они вас лечить не будут, но сильно плохого ничего делать не будут, ничего плохого делать не будут. Ясно? Ну все оттенки. Какие только есть. Соленый, кислый, горький, острый, пряный. Чуть-чуть. И одновременно свежий. Одновременно свежий. Теплый. Не полное тепло. Свежесть присутствует. И приятный. Это значит подходит. Если свежеватый, все эти оттенки, но неприятный, значит не подходит. Ясно, да? Неприятный всегда не подходит. Всегда. Если неприятный запах, всегда не подходит. Но бывает обман. Запах бывает неприятный, когда он очень сильный. Надо всегда, если запах неприятный, отнести чуть-чуть побольше. Если пойдет сразу свежесть в нос, это значит, что просто он для вас был сильный. Например, есть такая специя асафетида. Она делается из смолы дерева одного, она очень сильный запах имеет. Если вы поставите где-то с другими продуктами, то все они будут асафетидой пахнуть. Она пахнет луком и чесноком одновременно. Поэтому надо ее нюхать на расстоянии, вы почувствуете, если она вам подходит, свежесть от нее. В основном все люди, вот зимой в вашей местности, многим подходит. Это очень полезный продукт. Можно там, где индийские специи продают, можно купить. Значит, итак, дальше следующий критерий. Если вы берете крупу, диагностируете, она не имеет запаха. Она просто без запаха и все. Если от нее идет холодок, свежесть, это значит, что она подходит. Если пыль, вы встряхиваете ее, нюхаете, пыль идет от крупы. Значит, не подходит. От одной крупы будет, вы скажете, да просто она пыльная, а это не пыльная. Вы тогда можете эксперимент сделать. Вот та, которая не пыльная, вы просто вот так ее взболтаете и нюхните так, чтобы у вас все лицо в пыли было, чтобы для вашего ума не было никаких аргументов. Но пыли вы не почувствуете от нее, все равно будет свежесть носить. Ясно? А от другого, даже если там чуть-чуть стряхнете, то почувствуете пыль. Это значит, просто вам не подходит и все. Прана сталкивается с этим веществом в вашем организме. Поэтому тогда для сознания не будет никаких аргументов для нашей головы в таком случае. Если все лицо будет в пыли, значит нос точно попало. Вот. Таким образом, бывает запах нейтральный, даже когда встряхнешь. И ни свежести, ни пыли не чувствуешь. Значит подходит, но не совсем. Если совсем ничем не пахнет, ни свежестью, ни пылью, ничем не пахнет, значит подходит, но не совсем. Можно есть понемножку. Ясно? Вот. Если запах отсутствует прохлада или свежесть, отсутствуют эти показатели, запах только теплый и все. И он может быть пряный, острый, горький, кислый, сладкий, соленый. Вот. Это значит, что он не подходит. Совсем не подходит. Моя любимая картошечка. У вас тогда возникнут чувства. Не делайте диагностический набор. Живите спокойно. Зачем вам эти страдания? Вы сделаете диагностический набор. Вот. И когда вы его сделаете, надо обязательно надо соблюсти такую вещь. Пожалуйста, не подписывайте баночки, просто пронумеруйте их. Потому что у вас кто-нибудь их уничтожит. Он просто начнет нюхать, и любимая картошечка не подойдет. Представляете, это же просто ужас, что будет тогда. Он разгромит все ваши баночки. Вот поэтому просто цифры. А потом баночки забирайте, пускай смотрит, какие цифры подошли, какие нет. Баночек уже нету. Вот поэтому вы только цифры ставьте. Уже есть опыт такой. Я знаю, точно. Будет разочарований много. И вы, конечно же, чувства, они сильнее, чем разум у некоторых. И они скажут, да все это ерунда. Ел я и без этого, и нормально. Вот. И поем дальше. Зачем мне это, эти все определения? Да? В этом случае надо просто выбросить эти баночки в унитаз. И все. И забыть лекции все, которые здесь читают. Но если все-таки вы хотите руководствоваться знанием, а не тем, что взбредет в ум из-за того, что сильно привязаны к какому-то продукту, тогда можно вылечиться от любой болезни без лекарств. Сделать это очень просто. Надо просто раз в две недели нюхать все баночки и определять, что подходит, что нет. Здесь есть один секрет. Нюхать надо то, что по времени, потому что то, что не по времени, всегда не будет подходить. Например, мучное, зернобобовое надо все нюхать с 10 до 2 дня. В это время они подходят. И их надо есть в это время. С 10 утра до 2 дня. Сладкое надо нюхать утром, овощи. Ну, мы все это уже 100 раз переговорили, вы просто послушайте лекцию, возьмите это, где там говорится об этом вообще. И таким образом можно в течение дня по 5 минут на это выделить, все пронюхать, то, что нужно, разделить по группам продукты. И таким образом вы будете точно знать, что вам подходит, что нет. Точно так же поступаются с лекарствами, с различными. Если они, конечно, в растворе, вы не сможете их пронюхать, для этого их надо высушить. Как вы это сделаете? Можно на стекло разлить. От стекла будет пахнуть потом, даже если там маленькая концентрация. Вы сможете определить, подходит вам или нет. Вот. Врачей на меня не натравливайте. Если вам лекарство выписали, вы приходите к нему и говорите, тычите ему в нос и говорите, мне же не подходит! Зачем ты мне назначил? Пожалуйста, не делайте таких конфликтов. Если вы уже знаете это знание, не все его знают. В основном никто не знает. Если вас сейчас спросить, вы никто из вас не скажет, что он это знает. Точно так же врачи не знают, поэтому не надо никого осуждать. Просто пользуйтесь сами. Вот. Можете открыть диагностические кабинеты по Омску и зарабатывать большие деньги. И у вас будет точно 100% вы будете определять правильную диету для человека. 100%, без всяких сомнений. Вы можете проверить. Я этой системой пользовался, пока лечил травами. 6 лет я занимался очень серьезно травами и лечил травами. И эта система никогда не подводила. Никогда. Если яд человеку даешь для него, он всегда чувствует. Это очень неприятный запах. Никогда он яд приятно не почувствует. Вкус может быть приятный от яда. Но запах никогда. Ясно? Почему? По продукту, по времени, там что нужно есть, какое время. Вот. Значит, таким образом, если запах теплый и неприятный, значит, вам не подходит совсем, и вы от этого будете болеть. Если запах пыльный и неприятный, то же самое. Если запах просто теплый и нейтральный, то же самое. Если запах просто острый, или просто соленый, или просто какой-то, но без свежести, значит, тоже не подходит. Свежести нет, значит, не подходит. Это критерий. Иногда человек не понимает, Чувства очень притуплены, он не понимает, приятно ему или нет. Он нюхает, думает, да я не знаю, приятно мне это или нет. Приятность — это не критерий. Критерий — это свежесть. Свежесть. Если вы не понимаете, приятно или нет, то свежесть. Легкость, свежесть должна. Таким образом, не должно быть теплого запаха. Теплоты не должно идти из этой баночки. Ясно? Для человека же не критерий. Понимаете, если вы людей нюхать начнете рядом с собой и скажете, это Олег Геннадьевич учил. Если человек тепло пахнет, это значит, он мне не подходит. Для человека что критерий? Для его сознания что критерий для сознания человека? Голос. А? Взгляд для его настроя по отношению к вам. Или просто настрой, не по отношению к вам, а в жизни настрой, взгляд. Да? Вот. Прикосновение что определяет? Мурашки определяют. Еще какие мнения? А? Кто записал? Прана, что определяет прикосновение? Воздух что определяет? Чистоту. Теперь вкус что определяет? Наш настрой жизненный, да? Как мы настроены? Как определить, какое сознание у человека? Надо ему приготовить мясо, молоко или острую пищу и дать ему поесть. Если ему нравится молочное, он в благости. Если ему нравится острое, он в страсти. Если ему нравится мясо, он в невежестве. Плохой, плохой, плохой доктор. Вот. Или почему? Два варианта восприятия. Идущие из разных центров. Картошечку. Люблю картошечку. Картошка, многие к ней очень привязаны, потому что картошка имеет много праны вот, для деятельности. Но она не всегда бывает полезной. Она иногда бывает вредной во второй половине дня. И она приносит много болезней, связанных с обменом веществ. Камни различные, белковые нарушения. Поэтому ее лучше всего до 4 дня есть. Но многим она не подходит, сразу говорю. И еще есть один продукт, который многим не подходит, и многие его едят. Кроме мясных, это дрожжевой хлеб. Дрожжи, они находятся в невежестве, а хлеб находится в благости. Когда это все сочетается, то получается невежество. Поэтому дрожжевой хлеб – это не очень хорошая вещь. Лучше человеку делать хлеб сам, самому. Об этом мы еще будем много говорить. Вкратце я вам могу сейчас сказать такую вещь, что самое через продукты, через какие продукты сознание другого человека больше всего передается, знаете? Через зерновые и бобовые. Сознание другого человека передается сильнее всего. Потому что ум человека передается. Потому что зерновые культуры, зерна, пшеница, рожь, вот такие зерновые культуры, понимаете? Они питают наш ум силой. Они связаны с энергией ума. Поэтому говорят, хлеб всему голова. Это значит, что голова, если есть, то человек будет хлеб есть вовремя. И тогда у него будет сила ума. Ум будет сильным, если он хлеб будет вовремя есть. Это вовремя, это значит, что он будет перевариваться. А переваривается он с помощью солнца, хлеб. Если хлеб переваривается не с помощью солнца, есть еще другие типы огня, мы их разбирали, то человек будет иметь плохой ум, оскверненный, и он будет чувствовать постоянную раздражительность. Если хлеб переваривается с помощью солнца, то есть с 10 до 2 дня, потому что в остальное время солнце не имеет силы переваривать хлеб, это значит, человек имеет ум оскверненный, плохим огнем, нечистым огнем. Поэтому хлеб, если приготовлен человеком с плохим настроением, несомненно, вы получите через него сознание этого человека, его умонастроение. Поэтому самое лучшее готовить самим хлеб, это недолго. 15 минут замешивается, дальше ставится в духовку, и уже готовить не надо, он сам готовится. Даже меньше можно замешивать, за 10 минут. А рецепты будут. Рецепты будут. Я специально вам не говорю рецепты, и продукты. Почему? Потому что многие настроены только на то, чтобы кушать, и поэтому они ждут, когда же рецепты. Я пытаюсь дать что-то более такое практичное вам знание, чтобы вы знали все это. Поэтому рецепты будут в самом конце. Можете, поэтому вы знаете, теперь можно не ходить на следующие лекции. Можно на последние ходить. Мы останемся еще на 3 недели, как мы пока решили. Вот. Поэтому будет еще достаточно много лекций. Можно ходить на последние уже. Ну, я не знаю, я могу и обмануть, конечно. Что-то сказать и в середине. Поэтому сейчас мы с вами тогда закончим эту тему и будем отвечать на вопрос. Запах, это значит, как вы днем идете и чувствуете теплый воздух. Бывает свежий воздух, бывает теплый. Теплый запах, как теплый воздух. Ясно? Он просто теплом отдает и все. Человек может не чувствовать теплоты от запаха, но если присмотреться, можно почувствовать. В целом, если запах не прохладный, он всегда теплый. Если запах какие-то окраски имеет, но нет прохлады, прохлады нет, свежести от него нет, легкости нет, значит он теплый. Ясно, да? Потом поймете, со временем будете нюхать чаще, и вы уже поймете. Просыпаюсь в 4 часа утра, но 8 хочется хоть на час, но засну. Почему? Как избавиться от этой муки? Человек должен просыпаться в 4 утра только с одной целью – заниматься духовной практикой. Это значит желать всем счастья, читать молитву или читать духовные книги. Другой причины вставать в 4 утра нет. Ясно? Если человек встает в 4 утра и занимается чем-то другим, он быстро оскверняется, потому что в это время ум человека находится в очень тонком состоянии. Поэтому, если вы хотите вставать в 4 утра, то надо час хотя бы читать что-то, какое-то духовное что-то, и вы получите заряд на весь день. Вы будете находиться в очень счастливом состоянии. Потому что как человек настроился с утра, таким он будет весь день. Таков закон. Можете проверить. Поэтому настраиваться надо утром, а не после обеда. Вот. Утро для настроя на весь день. Поэтому, если человек неправильно настроился, он хочет спать уже. Он осквернился с утра и хочет спать. Но бывает, что человек просто он не привык, и у него шальные мысли заходят в голову. А какие шальные мысли? Ну ты же рано проснулся. Рано. Знаете, я вам сейчас приведу пример. Бывает, что я так иногда бывает в жизни, что будильник прозвенит раньше. У всех было. Мы просыпаемся в совершенно бодром состоянии, поднимаемся с постели, занимаемся своими делами. И потом, когда мы смотрим на часы, там нарисовано на 2 часа раньше. И сразу... Все... И ноги подкашиваются, и сил никаких нет, и человек рухает, просто падает на кровать. Он говорит, 2 часа сплю, и даже больше, потому что я уже проходил 40 минут. И потом, когда через 2 часа 40 минут он просыпается, он говорит, нет, я ночь была плохая, прерывистая, я еще сплю, еще. Понимаете? То есть он стал бодрый совершенно был, понимаете? У него не хотелось ему спать, но дурная мысль залетела в голову, когда он увидел. Поэтому, если вам хочется спать, знайте, где-то на 90% это просто идет из таких глупых мыслей. Как бы настрой говорит, тебе надо спать сейчас. Он говорит, настрой. И вот таким... Все, это сила огромная. Это чувство, понимаете? Чувство, привязанное к наслаждению. Им нравится наслаждаться то, что дает. Самое сильное наслаждение – это животное наслаждение. Есть 4 типа животного наслаждения. Это сон, еда, оборона и совокупление. Оборона – это все, что связано с тем, что нам нужно. Давай. Квартира, дом. Мы обороняемся от всех. Как? Это животные чувства. И эти чувства очень сильны. Если человек хочет есть, то он может умереть от этого чувства. Или он чего-то другого из 4 из этих хочет, он может даже умереть и сильно заболеть. Поэтому человек прежде всего должен защитить себя от этих вещей. Поэтому он должен себе с утра вечера сказать, я должен встать во столько-то. И никаких разговоров. по этому поводу. Никаких изменений, никаких, надо воспитывать себя таким образом. Потому что если будет хоть какое-то отступление, обязательно это чувство сна победит нас. То же самое еда, если есть не вовремя, никаких отступлений, не попробовать ничего. Нельзя просто отрезать и все. Вот. Но все равно вы не сможете удержаться от этого чувства, если не замените его чем-то другим. Поэтому если человек встает в 4 утра, все равно у него в голове выйдет мысль: «Спи». Вот. И есть другое чувство, более сильное, чем сон. Это чувство счастья. Чувство счастья самое сильное. Поэтому человек должен с утра заниматься счастьем, и тогда он не будет хотеть спать. Это проверено. Если человек хочет быть счастливым, он говорит: «Я желаю всем счастья час с утра». Или он читает молитву, повторяет имена Бога святые. «Я каждое утро 2 часа повторяю святые имена Бога». Это очищает сильно сознание, и сознание становится как у младенца. Я вспоминаю свое детство каждое утро и чувствую необыкновенное счастье. Оно выходит изнутри и наполняет все мое существование, когда я читаю, вот с утра повторяю святые имена Бога. Вот. Так же, как вот поют там, когда мы говорим: «Я желаю всем счастья». Это то же самое, пожелание всем счастья, потому что имена Бога обозначают разные аспекты счастья. Мы уже это обговаривали несколько раз. Вот, поэтому вы можете это делать, почувствуйте необыкновенное счастье тоже. Или если кто-то не может, можно желать всем счастья тогда. Или можно повторять молитву, если вам нравится какая-то молитва. Вот, в целом, вот такой, можно читать книги, да? Сколько сердцу угодно. Сначала сердцу вообще нисколько не угодно, потому что мы находимся в оскверненном состоянии. Это состояние болезни. Ум говорит: «Я не хочу ничего повторять». Но существуют определенные процессы. Если мы начинаем эту практику, постепенно мы чувствуем вкус. Надо просто начать. Для того, чтобы вам было вкусно сразу, надо включить настрой хороший, музыку, которая звучит. Звук какой надо включить? Звук, идущий из чистого сердца. Он сразу с утра чувствуется всеми. Вечером вы можете какую-то музыку, вам порекомендовали, вы послушаете, вроде вам не понравится. Но с утра четко будет видно, из чистого сердца идет. Если переполняется счастьем все существование, и при этом пошлых мыслей не возникает, то вы слушаете во время сеансов. Я знаю этого человека, он святой. Вот. И все, кто соприкасался с этим, они получили. Но каждый для себя может выбрать сам. Это есть свобода. Надо выбрать себе тот звук, но вы должны точно знать, кто поет. Ко мне иногда подходят и говорят: «А вот такая мелодия, такая музыка». Нужен звук человека, понимаете, обязательно. Человек передает силу. Надо знать, кого выбираете. Вы должны точно знать, кто поет. Это очень большая наука и очень сложная. И лучше, когда он поет какие-то молитвы или святые имена Бога произносит. Это самая лучшая возможность для того, чтобы с утра почувствовать эту силу радости и счастья. Или просто он желает всем счастья, допустим, вы можете таким тоже пользоваться. Вот поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь этим. Потому что чувства склонны у нас, мы очень осквернены, чувства склонны к плохому. Сейчас они очень грязные, поэтому мы болеем. Чувства привязываются. Мы находимся в сознании мух. Вы помните, разбирали сознание пчелы, она стремится к меду. Сознание мухи, муха стремится только, сами понимаете, к чему. Вот. Мы находимся в сознании мух, мы ищем все плохое вокруг. Поэтому с утра, когда человек просыпается, он должен что сделать? Он должен включить музыку, которая даст ему настрой. Понимаете? Он включает мелодию, которая обладает чистым сознанием человека, который поет, и вы почувствуете необыкновенное счастье. Изнутри счастье пойдет, и оно будет с вами весь день. Очень просто же. Это самое сильное лечение с помощью слуха, с помощью звука, самое сильное лечение. Чистый звук – это большая удача. Если вы находите, вы счастливы. Поэтому я всем рекомендую заняться такими поисками для себя. С разной кучей 10 записок. Олег Геннадьевич, как быть, если дочь не принимает молоко ни в какую? Отвергает и все. Значит ли это, что молоко для нее не благость? Спасибо за ответ. И за все остальное. Два варианта. Первый вариант. Если вы ее перепоили, молоко, оно может для кого-то быть лекарством только в маленьких количествах. И надо достаточно хорошо сластить молоко. То есть не надо, чтобы не было сахара, и не надо, чтобы было слишком много сахара. Или меда, допустим. Вот, значит, не надо много слишком молока давать, и не надо слишком мало. Вот. Надо, а как определить, мы говорили на этой лекции, что человек с утра просыпается, если у него заложенность во рту, там неприятный вкус изо рта, значит, много молока выпил. Если ночью он спит плохо, значит, мало молока. То есть, когда человек достаточно молока попил на ночь, у него сон чистый, спокойный, ясный и приятный. Вот, значит, если второй вариант, это когда вы просто впихивали ей это молоко. То есть ей может в больших количествах она пила, или ей просто им впихивали постоянно. Если к человеку приставать, ты должен пить молоко. То есть это ассоциируется у него с вашим таким настроем агрессивным, и он сопротивляется сразу. Поэтому никого, ничто, ничего не надо заставлять делать, надо просто давать истинное знание. Пускай послушает лекцию про молоко и захочет попить молоко. Очень простой выход. Так, уже далеко не 10, наверное. Так. Последний. Как долго может жить человек, если из его тела уходит душа? Кто ответит на этот вопрос? Правильно. Ни одного мгновения тела без души жить не может. И душа никогда не уходит никуда со своего места в нашем теле до тех пор, пока она не оставляет его. Поэтому выражение «душа ушла в пятки» ненаучное. Теперь это тонкое тело выходит. Душа остается в теле. Душа уходит только в момент смерти. Тонкое тело может выйти в любой момент, и оно может путешествовать. Человек может во сне выйти в тонком теле путешествовать. Он может даже просто расслабиться и выйти в тонком теле. Это все возможно. Это тоже доказывает существование тонкого тела. Когда мы связываемся с кем-то на расстоянии, это происходит в результате движения мысли, а не тонкого тела.